Третья дорожка, третьи кассеты. Гарри обернулся к Рону. Неужели новое нападение? Что будем делать? Пойдем в спальню? Нет, — ответил Гарри, оглядываясь. Слева от него высилось разлапистое сооружение, увешанное мантиями преподавателей. Давай спрячемся сюда, послушаем, что произошло. А потом расскажем, что мы нашли. Друзья укрылись среди мантий, слыша над головой этажом выше топот многих десятков ног. Скоро дверь учительской распахнулась, и в щелке между складок, отдающих затхлостью мантий, они увидели, как входят преподаватели. Одни были растеряны, другие — откровенно испуганы. Последней появилась профессор МакГонагалл. «Это опять случилось», — сказала она в наступившей тишине. Монстр напал на ученика. На сей раз утащил в тайную комнату. Профессор Флитвик вскрикнул. Профессор Стебль прижала руки ко рту. Снег с силой сжал спинку кресла. — Откуда такая уверенность? — спросил он. Наследник Слизерина, МакГонагалл, побледнела, оставил еще одну надпись на стене прямо под первой. Ее скелет будет пребывать в комнате вечно. Профессор Флитвик залился слезами. — Кто на этот раз? — воскликнула мадам Трюк. Ноги у нее подкосились, и она упала в кресло. — Джинни Уизли. Гарри почувствовал, как за его спиной Рон, не произнеся ни слова, сполз на пол. «Завтра будем отправлять учеников домой!» — горестно стиснула ладони МакГонагалл. «Хогвартс на грани закрытия! Дамблдор говорил...» Дверь учительская опять распахнулась с громким стуком. На краткий миг у Гарри мелькнула безумная надежда, что войдет Дамблдор... Но это был, как всегда, сияющий Локонс. «Простите, что опоздал. Просто сплю на ходу. Пропустил что-то важное?» По-видимому, он не замечал, что присутствующие смотрят на него не то с ненавистью, не то с отвращением. «Вот тот, кто нам нужен!» — выступил вперед Снег. «Да, именно он. Послушайте, Локонс, монстр похитил девочку. Утащил ее в тайную комнату. Коллега, наконец пробил ваш час. Локонс побледнел. В самом деле, зла-то пуст, вмешалась профессор Стебль. Не вы ли вчера вечером объявили, что вам доподлинно известно, где вход в тайную комнату? Я? А, ну да. Я, залепетал Локонс. Вы меня... Уверяли не далее, как вчера, что знаете, кто там обитает. Всхлипнув, перебил его Флитвик. — Я? Уверял? Не припомню. — А вот я абсолютно точно помню, как вы сетовали, что вам не удалось продемонстрировать всем нам свою волшебную силу. Преступника, то есть Хагрида, успели арестовать... — продолжал Снег. — Вы укоряли нас, что вам с самого начала не предоставили свободу действий. Тогда бы никаких бед в школе не произошло. На лицах коллег не было ни капли сочувствия. — Я честное слово, и вы, видимо, превратно меня поняли. — Словом, профессор Локонс, мы хотим загладить допущенную несправедливость. Поручаем вам... «Сразиться с чудовищем», — заключила профессор МакГонагалл. «Сегодня вечером у вас, наконец-то, будут развязаны руки, и вы совершите подвиг, избавите Хогвартс от чудовища». Локонс потерянно озирался, увы, ни одного сочувственного взгляда, и он разом утратил весь свой лоск, губы тряслись, белозубая улыбка исчезла, он выглядел слабым и ничтожным. «Очень хорошо», — промямлил он, запинаясь. «Ну, я пошел. Буду у себя в кабинете. Подготовлюсь». и Локонс поспешил покинуть учительскую. «Ну, хоть это хорошо». Профессор МакГонагалл махнул рукой. «Локонс больше не будет путаться у нас под ногами», и перешла к главному. «Поручаю деканам известить студентов о том, что случилось. Скажите им, что завтра утром экспресс увезет их домой. Всех остальных попрошу проследить, чтобы никто из учеников не покидал факультетских помещений». Преподаватели молча поднялись и разошлись один за другим. Вероятно, за всю жизнь у Гарри не было худшего дня. Он и Рон с близнецами сидели в углу гриффиндорской гостиной, не зная, о чем говорить. Перси не было. Отправив сову мистеру и миссис Уизли, он заперся в своей комнате. Ни один день не тянулся так долго, как этот. Никогда гриффиндорская гостиная не была так переполнена и тиха. Наконец стало смеркаться, и Фред с Джорджем, не в силах больше выносить траурного бдения, отправились спать. «Джинни что-то знала», — заговорил Рон первый раз после того, как они покинули учительскую. «Поэтому на нее и напали. Перси со своими глупостями тут ни при чем. Джинни наверняка что-то разведала про тайную комнату. Другой причины нет, ведь она... Ведь наша семья — чистокровные волшебники». Рон вытер заблестевшие в глазах слезы. Гарри смотрел, как кроваво-красное солнце опускается за горизонт. На душе было как никогда скверно. Если бы можно было хоть что-то сделать, ну хоть что-нибудь... «Гарри», — тихо сказал Рон, — «как ты думаешь, может такое быть, что Джинни... Понимаешь? Джинни!» Гарри страдающими глазами смотрел на Рона. «Что тут ответишь? Почти нет надежды, что Джинни еще жива». «Давай пойдем к Локонсу», — вновь начал Рон. «Он ведь согласился проникнуть в тайную комнату. Расскажем ему, что узнали про комнату, про Василиска». Гарри ничего лучшего придумать не мог, а действовать ему не терпелось, и он не стал возражать. Друзья встали и пошли к выходу. Бывшие в гостиной гриффиндорцы были так расстроены, так жалели Рона, что никто даже не пытался остановить их, и Рон с Гарри беспрепятственно вышли сквозь портретный проем. Когда они спустились к кабинету Локонса, уже совсем стемнело, из-за двери доносились шорохи, глухой стук, торопливые шаги. Там, судя по всему, кипела бурная деятельность. Гарри постучал, и тотчас внутри все стихло. Дверь слегка приоткрылась. В узкую щелку блеснул глаз Локонса. «А, мистер Поттер, мистер Уизли!» Дверь открылась чуточку шире. «Я сейчас чрезвычайно занят. Только если вы быстро...» «Профессор, у нас есть важная новость», — сказал в щель Гарри. «Мы думаем, она вам поможет». «Ну, хорошо. Все это не так страшно. Лицо Локонса, во всяком случае, та его часть, что виднелась в щелку, выглядело крайне смущенно. «Я хочу сказать, все в общем нормально». Он открыл дверь, и друзья вошли. Кабинет был почти полностью разорен. Два объемистых чемодана стояли на полу, обнажив чрево. В одном наспех свалены мантии, нефритово-зеленые, сиреневые, лиловые, цвета ночного неба. Другой столь же беспорядочно набит книгами Локонса. Фотографии, которые еще вчера весело подмигивали со стен, теперь мертво покоились в коробках. — Вы куда-то собираетесь? — спросил Рон. «Собираюсь», — ответил Локонс, содрав с двери собственное изображение в полный рост и скатывая его в трубку. «Срочный звонок. Суровая необходимость. Вынужден уехать». «А как же моя сестра?» — нахмурился Рон. «Да, конечно, конечно, такое несчастье!» — пробормотал Локонс, избегая их взглядов. Выдернул из стола ящик и вытряхнул в дорожную сумку содержимое. «Никто сильнее меня не скорбит. Но вы же преподаватель защиты от темных искусств!» — воскликнул Гарри. «Как вы можете все сейчас бросить и уехать отсюда? Здесь теперь собрались самые злые темные силы. Видите ли, должен вам сказать, когда меня пригласили на эту должность...» Локонс бросил поверх мантии груду носков. «Ничто не предвещало такого поворота событий. И это для меня полная неожиданность». «Вы хотите сказать, что попросту убегаете?» Гарри не верил своим ушам. «После всех подвигов, описанных в ваших книгах...» «Да, книги, конечно, в какой-то степени могут вводить в заблуждение», — дипломатично возразил Локонс. «Но вы сами их написали!» — закричал Гарри. «Мой юный друг...» Локонс, нахмурившись, выпрямился. «Проявите, наконец, здравый смысл. Мои книги вполовину не продавались бы так успешно, если бы люди думали, что эти подвиги совершил не я, а кто-то другой. Ну, кто бы стал читать про старого армянского колдуна, пусть даже спасшего целую деревню от упырей? Эх, он бы своим мерзким видом испортил обложку, да еще и одевался безо всякого вкуса, а... У колдуньи, которая изгнала ирландское привидение, накликающее смерть, была, вообразите себе, заячья губа. Моя внешность — это, как бы сказать, приманка, залог успеха. У Гарри происходящее не укладывалось в голове. Так что же это выходит? Вы просто присвоили себе то, что совершили другие люди. Гарри, 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 Гарри. Локонс укоризненно покачал головой. Все отнюдь не так просто, как кажется. Это труд, и труд нелегкий. Надо было найти этих волшебников, подробно обо всем расспросить, и затем подвергнуть заклинанию забвения. Это входило в мои планы. Им предстояло забыть свои подвиги. Чем я действительно горжусь, так это моими заклинаниями забвения. Да, Гарри, да, мной был проделан огромный труд. Пойми же, автографы на книгах, рекламные фотографии — это еще не все. Хочешь добиться славы — готовься к долгой, упорной работе. Локонс захлопнул крышки чемоданов и запер их. Ну, кажется, все. — сказал он, оглядевшись. — Осталось сделать последний завершающий штрих. Достал волшебную палочку и повернулся к друзьям. — Весьма сожалею, мальчики, но мне придется прибегнуть к заклинанию забвения, чтобы вы не разболтали моих секретов. Иначе я не сумею продать ни одной книги. Но Гарри вовремя сообразил, что к чему... Он уже держал наготове свою палочку, не успел Локонс закончить фразы, как он воскликнул «Экспеллиармус!». Локонса отшвырнуло назад, опрокинув чемодан, он упал на пол, волшебная палочка выскочила у него из рук, Рон схватил ее и выкинул в открытое окно, Гарри с яростью пнул ногой чемодан. «Зря вы тогда допустили, чтобы профессор Снэк научил нас этому приему». Локонс, сидя на полу, съежился. Гарри все еще держал его под прицелом своей палочки. «Что вам от меня нужно?» — плаксивым голосом спросил преподаватель защиты от темных искусств. «Ну, не знаю я, где эта тайная комната, и поделать ничего не могу». «Вам повезло». Обрадовал его Гарри, движением палочки подняв профессора на ноги. «Зато мы знаем, где она, и знаем, кто в ней прячется». Они вывели Локонса из кабинета, спустились по ближайшей лестнице и пошли по темному коридору, где на стене горели послания наследника к убежищу Плаксы Миртл. Локонса пустили идти первым, и Гарри не без удовольствия отметил: того от страха трясет так, что колотится мантия. Миртл восседала на бочке в последней кабинке. — Это ты? — удивилась она, увидев Гарри. — Зачем опять пришел? — Спросить тебя, как ты умерла? — ответил Гарри. Миртл в мгновение ока преобразилась, буквально расцвела на глазах, точно еще никто никогда не задавал ей столь лестного вопроса. — это был кошмар! — заговорила она, смакуя каждое слово. — Я умерла прямо здесь, вот в этой кабинке. Как сейчас помню, спряталась я сюда, потому что Оливия Хорнби смеялась над моими очками. Обидно дразнила, я заперлась на задвижку и стала плакать. Потом услышала, что в туалет вошли и стали говорить, я не поняла, что, наверное, на другом языке. Один из говоривших был мальчик. Ну, я, естественно, отперла дверь и сказала ему, чтобы он шел в свой туалет. Вот тут-то это и произошло. Миртл надулась от важности, лицо ее просияло. Я умерла. Ну как, сама не знаю. Миртл сбавила торжественный тон. Помню только два огромных-преогромных желтых глаза. Все мое тело сдавило, куда-то понесло. Она туманно посмотрела на Гарри, а потом я снова сюда вернулся. Я решила постоянно являться Оливии Хорнби. Ну, ты понимаешь. Ух, как она жалела, что смеялась над моими очками. Гарри на секунду задумался. Покажи точно, где ты видела эти глаза? А, где-то там. Миртл неопределенно махнула в сторону умывальника перед ее кабинкой. Рон и Гарри сейчас же подошли к нему. Локонс с глазами полными ужаса благоразумно остался сзади. На первый взгляд это была самая обыкновенная раковина. Они обследовали каждый сантиметр внутри и снаружи, включая уходящие в пол трубы. И Гарри заметил, на одном медном кране нацарапана крохотная змейка. «Этот кран никогда не работал». — радостно сообщила Миртл, когда Гарри попробовал его открыть. — Гарри! — охрипшим шепотом попросил Рон. — Скажи что-нибудь на змеином языке. — Но ведь я... Гарри слегка растерялся от неожиданности. До сих пор он говорил только с живыми змеями, да и то два раза. Он зачарованно уставился на миниатюрную гравировку, силясь вообразить, что перед ним настоящая змея. «Откройся!» — велел он и вопросительно взглянул на Рона. Тот отрицательно покачал головой. «Нет, это не змеиный язык!» Гарри снова посмотрел на змейку, усилием воли заставляя себя верить, что она живая, замотал головой, и при колеблющихся огоньках свечей ему показалось, что змейка шевельнулась. — Откройся! — опять приказал Гарри. На этот раз произнесенных слов никто не услышал. Из уст Гарри вырвалось странное шипение. Кран вспыхнул опаловым светом и начал вращаться. Еще мгновение умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал из глаз, открыв разверстый зев широкой трубы, приглашавшей начать спуск. Вот только куда? Рон судорожно вздохнул. Гарри провел по лицу ладонью, собираясь с мыслями. Надо было на что-то решаться. — Ну, я пошел, — твердо сказал он. — Не мог не пойти. Это наверняка вход в тайную комнату. И если есть пусть самый слабый, самый безнадежный, самый фантастический шанс, что Джинни жива, он пойдет, чего бы это ни стоило. — Я с тобой, — сказал Рон. Воцарилось молчание. «Кажется, я вам тут не нужен». Робко вмешался Локонс с тенью былой улыбки. Я как раз... Он уже взялся за ручку двери, но Гарри и Рон оба навели на него волшебные палочки. «Право пойти первым принадлежит вам», — жестко сказал Гарри. Бледный, лишенный оружия, Локонс приблизился к зияющей дыре. «Мальчики!» — простонал он умирающим голосом. «Ну что хорошего в этой затее?» Гарри толкнул его в спину палочкой, Локонс свесил ноги в трубу. «Я, право, не нахожу в этом», — начал он, было, но Рон его подтолкнул, и белозубый красавец ухнул в неведомые глубины. Гарри тоже не стал ждать, осторожно влез в трубу, держась за ее край, и разжал пальцы. Полет в трубе был похож на скольжение с крутой горы, бесконечной, темной, покрытой слизью. Мимо пролетали отходящие в стороны рукава, но ни один не был таким широким, как главный канал, который, извиваясь, круто уходил вниз. Скоро Гарри не сомневался, что летит глубоко под замком, ниже всех подземелий. Где-то позади со свистящим шумом преодолевал повороты Рон. «Полет когда-то кончится», — забеспокоился Гарри, вообразив, как он упадет на землю. Но труба вдруг изогнулась под прямым углом, выпрямилась и оборвалась. Гарри выбросила из нее с влажным чмоканьем, и он приземлился на мокрый пол во тьму каменного тоннеля высотой в человеческий рост. Локонс уже поднялся на ноги неподалеку, тоже сплошь заляпанный грязью и белый, как полотно. Гарри успел шагнуть в сторону, и с трубы с таким же чмоканьем выскочил Рон. — Мы, наверное, ушли под школу на целые мили. Голос Гарри эхом прокатился в темноте туннеля. — А может, даже под озеро, — заметил Рон, ощутив рукой на стене потеки ила. Мрак в туннеле царил непроглядный. «Люмос!» — шепнул Гарри волшебной палочке, и на кончике у нее вспыхнул неяркий огонек. «Идемте!» — позвал он Рона и Локонса. Компания теперь уже пешим ходом двинулась дальше. Шаги по мокрому полу разносились под сводами, подобно гулким шлепкам. Гонимая лучом света, тьма отступала, открывая все те же влажные, облепленные илом стены. В волшебном свете тени идущих казались фантастическими чудищами. «Помните, — предупредил Гарри вполголоса, — при малейшем шорохе надо сейчас же зажмуриться». Но в тоннеле царила мертвая тишина. Первым неожиданным звуком был хруст. Рон наступил на что-то, оказавшееся крысиным черепом. Гарри направил на него луч света. Весь пол был усеян костями мелких животных. Отгоняя страшную мысль, что и от Джинни остались такие вот косточки, Гарри зашагал дальше, следуя мрачным поворотам каменного коридора. «Гарри, там впереди что-то есть». Вдруг испуганным шепотом произнес Рон, схватив друга за плечо. Путники замерли, всматриваясь в черноту, едва освещенную огоньком. Впереди Гарри различил контуры огромных колец, лежащих поперек тоннеля. Кольца не двигались. Гарри оглянулся на спутников. «Может быть, чудовище спит?» Локонс изо всех сил прижимал ладони к глазам. Гарри опять взглянул на загадочную диковину. Сердце у него колотилось до грудной боли. Очень медленно, почти зажмурившись, Гарри пошел вперед, высоко подняв волшебную палочку. Свет скользнул по гигантской змеиной шкуре ядовито-зеленого цвета. Существо, сбросившее ее, было в длину 20 метров. «Ого!» — едва слышно шевельнул губами Рон. Позади что-то упало. Друзья обернулись. Локонс лежал на полу без движения. «Вставайте!» — приказал Гарри, прицелившись в него волшебной палочкой. Локонс поднялся и неожиданно напал на Рона, сбив его с ног. Гарри бросился на подмогу, но опоздал. Тяжело дыша, профессор горделиво выпрямился, у него в руке была волшебная палочка Рона, а на лице сверкала прежняя ослепительная улыбка. «Конец приключению, мальчики!» — воскликнул он. «Я возьму с собой наверх кусок этой замечательной змеиной кожи и расскажу в школе, что спасти девочку было уже нельзя, а вы двое лишились рассудка при виде ее искалеченного тела. Прощайтесь со своей памятью. Отныне вы ничего не будете помнить о прошлом». Он поднял повыше злосчастную палочку, перебинтованную магической лентой, и провозгласил «Забвение!». Сбылись самые худшие страхи Рона. Волшебная палочка взорвалась с помощью хорошей гранаты. Закрыв голову руками, Гарри кинулся бежать, оскальзываясь на кольцах змеиной кожи. С потолка туннеля рушились громадные глыбы. В мгновение ока перед ним вырос каменный завал, отрезавший его от Рона. «Рон!» — крикнул Гарри. «Рон, ты жив? Рон!» «Я здесь!» Голос Рона глухо донесся с другой стороны завала. «Я в порядке, а этого гада, кажется, здорово шибануло!» Послышался звук тупого удара и громкое «Ой!» Рон, наверное, хорошенько пнул Локонса. «Что будем делать?» Растерянность в голосе Рона слышалась даже сквозь гранитную толщу. «Нам отсюда не выбраться, хоть 100 лет рой!» Гарри осмотрел тоннельные своды. В них явно появились трещины. На втором курсе их еще не учили двигать тяжелые камни с помощью волшебства. И сейчас не очень-то подходящее время учиться, как бы совсем не завалить тоннель. По ту сторону завала послышался еще удар, еще один вскрик. Уходили драгоценные минуты. Джинни была в тайной комнате уже много часов. Гарри понял, остается только одно. «Жди меня там!» — крикнул он Рону. «Жди вместе с Локонсом, я пойду один. Если через час не вернусь...» Гарри не стал вдаваться в подробности, что тогда будет. «А я попробую отвалить несколько глыб», — откликнулся Рон, стараясь говорить спокойно, — «чтоб ты смог вернуться назад. Ты уж сам-то поосторожнее. Скоро увидимся». Гарри придал уверенность нетвердо звучащему голосу и, миновав исполинскую змеиную шкуру, в одиночестве отправился дальше. Постепенно звук передвигаемых камней затих в отдалении, тоннель поворачивал снова и снова, каждый нерв у Гарри был напряжен до предела, он хотел, чтобы тоннель побыстрее кончился и страшился того, что его ожидает. Наконец, миновав еще один поворот, Гарри увидел перед собой гладкую стену, на которой вырезаны две свившиеся в кольца змеи с поднятыми головками, вместо глаз у них блистали огромные изумруды. Гарри подошел вплотную, в горле у него пересохло. В этот раз нет необходимости силой воображения оживлять змей. Глаза у них и без того горят живым блеском. Гарри теперь уже знал, что делать. Прокашлялся, и глаза изумрудины, смотревшие на него, замерцали ярче. «Откройтесь», — приказал Гарри низким тихим шипением. В стене появилась щель, разделившая змей, и образовавшиеся половины стен плавно скользнули в стороны. Дрожа с головы до пят, Гарри вошел внутрь. Глава 17. Наследник Слизерина. Он стоял на пороге просторной, тускло освещенной комнаты. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями. Они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. Сердце его неистово стучало. Гарри вслушивался в холодную тишину. Не затаился ли Василиск в темном углу за колонной? И где Джинни? Он вытащил волшебную палочку и двинулся между колонн вперед. Каждый шаг отзывался эхом от перечеркнутых тенями стен. Гарри прищурился, готовый плотно сомкнуть веки при малейшем движении. Каменные змеи, казалось, следят за ним темными глазницами. Не раз впереди мерещилось какое-то слабое шевеление. За последней парой колонн у задней стены высилась циклопическая до потолка статуя. Гарри запрокинул голову, гигантское лицо над ним с обезьяньими чертами и длинной жидкой бородой, не спадающей почти до самого подола каменной мантии, принадлежало древнему старцу. Из-под мантии виднелись две громадные серые стопы, подпиравшие гладкий пол, а между стоп лежала ничком маленькая, облаченная в черное, фигурка с огненно-рыжими волосами. «Джинни!» — прошептал Гарри, и, бросившись к ней, упал рядом на колени. «Джинни, только не умирай! Пожалуйста, не умирай!» Он отбросил в сторону волшебную палочку, схватил Джинни за плечи и перевернул. Лицо ее было белое, как мрамор, и такое же холодное, глаза закрыты, значит, она не окаменела. Но тогда она... «Джинни, пожалуйста, очнись!» — отчаянно шептал Гарри, тряся ее. Голова безжизненно моталась из стороны в сторону. «Она не очнется», — произнес тихий голос. Гарри выпрямился и, как был на коленях, круто обернулся. Высокий, темноволосый юноша стоял, прислонившись к ближайшей колонне, и наблюдал за ним. Контуры его фигуры были странно расплывчаты, словно Гарри видел его сквозь мутноватое стекло. Однако ошибиться было невозможно. — Том? — Том Реддл? Реддл кивнул, пристально глядя на Гарри. — Что это значит, она не очнется? Гарри ощутил безысходную, безнадежную тоску.
Она пока жива, — сказал Реддл, — но только пока.
Гарри уставился на него. Том Реддл учился в Хогвартсе 50 лет назад, но здесь он стоял в таинственном, неясно обволакивающем свете, не на день старше 16 лет. — Ты что, призрак? — спросил Гарри нерешительно. — Воспоминания... — ответил Реддл спокойно. — Полвека был заключен в дневнике. Он указал на огромный палец стопы. Рядом с ним на полу лежал открытый маленький черный дневник, тот самый, что они нашли в туалете Плаксы Миртл. На миг Гарри изумился, увидев его, но сейчас его занимали более неотложные дела. — Помоги мне, Том! Гарри снова поднял голову Джинни. «Давай унесем ее отсюда. Василиск где-то здесь, не знаю где, но он может появиться в любую минуту. Пожалуйста, помоги!» Реддл не шелохнулся. Гарри, напрягшись, с трудом поднял Джинни и потянулся за волшебной палочкой, но ее не было. «Ты не видел мою палочку?» Он поднял глаза. Реддл по-прежнему наблюдал за ним. Волшебная палочка Гарри вращалась в его бледных пальцах. «А, спасибо», — сказал Гарри, протягивая за ней руку. Улыбка скривила углы рта Томаса Реддла. Он продолжал смотреть на Гарри, лениво играя палочкой. «Послушай», — под тяжестью Джинни у Гарри сводила руки, — «надо скорее уходить отсюда. Появится Василиск, и тогда...»
«Он не появится, если не позвать», — равнодушно бросил Реддл. Гарри опустил Джинни на пол, не в силах больше держать ее. Объясни, что происходит. И, пожалуйста, верни мне мою волшебную палочку. Она может скоро понадобиться.
Улыбка на лице Редла стала шире.
Она тебе больше не понадобится.
Почему не понадобится?
У Редла едва заметно раздулись ноздри.
Я долго ждал этой минуты, Гарри Поттер. Возможности увидеть тебя. Поговорить с тобой.
Том, Гарри начал терять терпение. Нет у нас этой возможности. Мы в тайной комнате. Давай поговорим в другом месте.
Это мы будем говорить именно здесь.
Промолвил с той же улыбкой Реддл, пряча волшебную палочку в карман.
Гарри растерянно смотрел на него. Творилось что-то неладное.
«Что случилось с Джинни?» — произнес он медленно.
«Интересный вопрос»,
— любезно ответил Реддл.
«Но это длинная история. Причина ее нынешнего состояния в том, что она открыла сердце и свои маленькие секреты некоему невидимому незнакомцу».
«Ничего не понимаю. О чем ты?»
«Дневник», — пояснил Реддл. «Мой дневник».
Малышка Джинни писала в нем много месяцев, поверяя мне свои ничтожные горести и печали. Ее дразнит брат. Ей приходится носить поношенную мантию, учиться по старым учебникам. Тут глаза Редла сверкнули. Как слаба ее надежда понравиться знаменитому, прекрасному, великому Гарри Поттеру.
За всю беседу Реддл ни разу не оторвал глаз от лица Гарри. Они выражали какую-то странную алчность.
Смертельная скука выслушивать глупенькие излияния 11-летней девчонки, — продолжал он. Но я был терпелив. Я отвечал, я проявлял сочувствие, я был добр, и Джинни полюбила меня. Никто никогда не понимал меня так, как ты, Том. Я так рада, что у меня есть этот дневник, и я могу ему довериться. Это все равно, что иметь друга, который всегда с тобой, неотлучно.
Реддл расхохотался леденящим хохотом, дико несоответствующим облику 16-летнего подростка. От его хохота у Гарри на голове зашевелились волосы.
Ну, если уж я решил, Гарри, то непременно очарую того, кто мне нужен. Джинни изливала душу, а мне как раз ее душа и была нужна. Я впитывал ее глубинные страхи, самые потаенные секреты и наливался жизненными соками, становился крепче, сильнее. Моя мощь так выросла, куда там маленькой мисс Уизли? У меня накопилось столько энергии, что я начал обратное излияние. Напитал мою маленькую подружку моими собственными секретами, секретами теперь уже моей души.
Какой-то бред.
У Гарри пересохло во рту.
— Так ты еще ничего не понял, Гарри Поттер, — вкрадчиво спросил Реддл.
— Это ведь Джинни Уизли открыла тайную комнату. Это она передушила школьных петухов и малевала на стенах угрожающие послания. Она натравила змею Слизерина на 4 грязнокровок и на кошку этого Сквиба.
«Неправда», — прошептал Гарри.
«Правда», — невозмутимо сказал Реддл. Естественно, поначалу она не понимала, что делает. Ах, это было забавно. Вот послушай ее последнюю запись в дневнике. «Дорогой Том», — стал он читать вслух, поглядывая на искаженное ужасом лицо Гарри. «Мне кажется, что я теряю память. Вся моя мантия в петушиных перьях, а я понятия не имею, откуда они взялись». «Дорогой Том, я не могу вспомнить, что делала в ночь на Хэллоуин. Тогда кто-то напал на кошку, а светящейся краской была перемазана я. Дорогой Том, Перси постоянно твердит, что я стала бледная и сама не своя. Думаю, он подозревает меня. Сегодня было еще одно нападение, и я опять не помню, где была. Том, что мне делать? Мне кажется, что я схожу с ума. Похоже, это я нападаю на всех, Том.
Гарри так сжал кулаки, что ногти глубоко впились в ладони.
Дурашка Джинни очень нескоро усомнилась в своем дружке-дневнике, но постепенно она стала что-то подозревать и попыталась избавиться от него. А тут-то ты и явился на сцену, Гарри. Ты нашел мой дневник?
Это был подарок судьбы. Из всех на свете людей нашел его именно ты, человек, с которым мне так не терпелось встретиться.
Почему же ты так желал встретиться со мной?
Гарри кипел от гнева, и ему стоило больших усилий говорить спокойно.
Ну, видишь ли, Джинни мне многое о тебе поведала. Твою захватывающую историю.
Взгляд Редла скользнул по шраму в виде молнии на лбу Гарри, и алчность в его лице усилилась.
— Я захотел разузнать о тебе побольше, познакомиться с тобой, чтобы приобрести твое доверие. Решил воочию показать тебе мой легендарный подвиг — разоблачение этого идиота Хагрида.
— Хагрид мой друг. Теперь голос Гарри задрожал.
«Так значит, ты возвел на него напраслину, да?»
«Я думал, что ты просто ошибся!»
Реддл вновь засмеялся своим ракочущим смехом. «Ведь только и было, что мое слово против слова Хагрида. Но ты представь, как это выглядело для старины Армандо Диппета!»
«С одной стороны, Том Реддл бедный, но талантливый сирота, храбрый школьный староста и идеальный студент, с другой — здоровенный, все путающий Хагрид, каждую неделю скандал, который выращивает детенышей вурдалака под кроватью, убегает в запретный лес бороться с троллями. Но, признаюсь, даже я был удивлен, как прекрасно сработал план».
Я думал, ведь должен же кто-то сообразить, что Хагрид просто не может быть наследником Слизерина. У меня самого ушло 5 долгих лет, чтобы раскопать все о тайной комнате, найти потайной вход. Как будто у Хагрида были мозги или особая волшебная сила. Кажется, только преподаватель трансфигурации Дамблдор не верил, что Хагрид виновен. Он уговорил Диппета оставить Хагрида в школе, выучить его на лесничего.
Да, пожалуй, Дамблдор мог догадаться. Я ему никогда не нравился, как другим учителям.
Не сомневаюсь, Дамблдор видел тебя насквозь.
Гарри даже скрипнул зубами от злости.
Да, кивнул Реддл. После исключения Хагрида он устроил за мной настоящую слежку, насмешливо заметил Риддл.
Я понимаю, пока я в школе, небезопасно еще раз открывать комнату, но и отступать так просто не собирался. Не хотел пустить на ветер годы, потраченные на ее поиски. И я решил оставить дневник, хранящий на своих страницах меня самого, такого, каким я был в 16 лет. Тогда, при счастливом стечении обстоятельств, я смог бы направить кого-нибудь по моим стопам и закончить великое дело Салазара Слизерина.
— Но тебе не удалось его закончить, — сказал Гарри с торжеством. — Пока еще никто не умер, даже кошка. Еще 2-3 часа, и зелье из мандрагоры будет готово, и тогда все твои жертвы вернутся к жизни.
Однако Реддл ничуть не смутился.
«Как? Разве я не сказал, что убийство грязнокровок потеряло для меня смысл?
Уже много месяцев моя новая цель — ты!»
Гарри посмотрел на него с изумлением. «Представь себе мою злость, когда в дневнике снова стала писать Джинни. Она увидела дневник у тебя, понимаешь? И затряслась от страха, что если ты догадаешься, как он действует, и я выдам тебе все ее секреты, или еще хуже, открою тебе, кто передушил петухов. Эта дурочка дождалась, пока у вас в спальне никого не будет, и выкрала дневник. Но я уже знал, что делать. Было ясно, что ты в двух шагах от разгадки тайны наследника Слизерина. Из всего, что Джинни поведала о тебе, я понял. Ты не остановишься ни перед чем, но тайну раскроешь. Тем более, что нападению подвергся твой друг». Джинни мне описала в красках, как вся школа гудела, обнаружив, что ты знаешь змеиный язык. Ну, короче, я внушил Джинни написать на стене собственное прощание, а самой отправиться сюда вниз и стал тебя ждать. Она тут билась, брыкалась, кричала, словом, страшно мне надоело. Но в ней уже маловато оставалось жизни. Слишком много сил она вложила в дневник, то есть в меня. Зато я, благодаря этому, смог покинуть его страницы. Я жду твоего появления с первой минуты, как мы с ней вошли сюда. Я знал, что ты придешь. У меня к тебе много вопросов, Гарри Поттер.
Каких же? Гарри по-прежнему с яростью сжимал кулаки.
Первый вопрос. Реддл располагающе улыбнулся. Как это вышло, что ребенок, не обладавший особенными чарами, смог одолеть величайшего в мире волшебника? Как ты спасся, отделавшись только шрамом, а лорд Волан-де-Морт утратил всю свою мощь?
В его алчущих глазах загорелись странные красные огоньки. — А почему это тебя так волнует? — тихо спросил Гарри. — Волан-де-Морт был несколько позже тебя.
Волан-де-Морт — это мое прошлое, настоящее и будущее, — произнес с расстановкой Реддл. Он достал из кармана волшебную палочку Гарри и стал чертить ею в воздухе, написав три мерцающих слова. «Том Нарвала Реддл». Затем взмахнул палочкой, и буквы его имени сами собой перестроились в другом порядке. «Лорд Волан-де-Морт».
«Теперь тебе все понятно?» У Реддла даже сел слегка голос. «Я так называл себя еще в Хогвартсе, естественно, лишь среди самых близких друзей. Я не собирался вечно носить имя этого ничтожества, моего магловского папочки. Я, в чьих жилах с материнской стороны течет кровь великого Салазара Слизерина, называться именем вульгарного магла, который отказался от меня еще до моего рождения, обнаружив, что его жена, видите ли, колдунья. Ну уж нет, и я, Гарри, создал себе новое имя. Я знал, наступит день, и это имя будут бояться произносить все волшебники, потому что я стану самым великим магом мира».
Гарри ошалело смотрел на Реддла, на мальчика, осиротевшего сразу после рождения, который вырос за тем, чтобы убить родителей Гарри и, наверное, еще многих. В конце концов, преодолев отвращение, он сумел выдавить из себя два слова. «Не стал».
«Не стал?»
— рыкнул Реддл. «Не стал величайшим магом». У Гарри перехватило дыхание. «Жаль тебя разочаровывать, но величайший маг мира — Альбус Дамблдор. Все это знают. Да, ты развил в себе мощные магические силы, но их не хватило, чтобы справиться с Хогвартсом. Еще тогда, в школе, Дамблдор видел тебя насквозь, и ты до сих пор боишься его, потому и не смеешь выступить против него лицом к лицу». Улыбка сползла с лица Реддла, ее сменил взгляд полной ненависти. «Дамблдора выдворила из замка всего-навсего мое воспоминание», — прохрипел он.
«Не так далеко он ушел, как ты думаешь», — возразил Гарри. Он сказал это наобум, чтобы только задеть Реддла, скорее желая, чем веря, что это правда.
Реддл открыл было рот, но замер. Откуда-то донеслась музыка. Реддл оглядел пустынную комнату. Музыка становилась громче, она была жуткой, потусторонней. От ее звуков волосы на голове Гарри встали дыбом, а сердце словно выросло раза в два, и ему стало тесно в грудной клетке.
Когда звук достиг такой силы, что Гарри всем телом ощутил его колебания, с вершины ближайшей колонны рассыпались во все стороны огненные брызги, и неведомо откуда тяжело впорхнула под своды малиновая птица величиной с лебедя, поющая фантастическую песнь. У нее был сверкающий золотой хвост, длинный, как у павлина, и блестящие золотые лапы, которые сжимали какую-то ветошь. Секундой позже птица подлетела к Гарри, уронила ношу к его ногам, а сама опустилась на его плечо, сложив огромные крылья. Взглянув вверх, Гарри увидел острый золотой клюв и черные глаза бусины. Птица умолкла, она сидела неподвижно. Гарри щекой чувствовал ее тепло и с неприязнью смотрела на Редла. «Феникс!» — удивился Редл. «Фоукс!» — прошептал Гарри и почувствовал, как золотые когти нежно сжали ему плечо. «А это что?» — Редл присмотрелся к бесформенному куску фетра на полу. «Да ведь это старая волшебная шляпа!» Да, это была она. Грязная, латаная, перелатанная шляпа лежала у ног Гарри. Редл опять залился своим диким смехом, отчего зазвучала и зазвенела вся огромная сводчатая комната, как будто смеялись одновременно десяток Редлов. «Так вот что Дамблдор прислал в помощь своему соратнику — певчую птичку и древнюю шляпу. Ну как?» «Гарри Поттер, ощущаешь прилив храбрости? Чувствуешь себя в безопасности?» Гарри не отвечал. «В самом деле, чем тут могли помочь Фоукс и волшебная шляпа? Но хорошо, хоть он больше не одинок. Это прибавляет мужества. Теперь только остается ждать, когда Редл прекратит веселиться». «Вернемся к делу, Гарри», — переведя дух, заговорил Редл, улыбка все еще бродила по его лицу. «Дважды в твоем прошлом и моем будущем мы встречались, и дважды мне не удавалось убить тебя. Как ты сумел уцелеть? Расскажи мне. Чем подробнее будешь рассказывать, тем дольше останешься жив», — добавил он мягко. Гарри быстро взвесил в уме опасность. У Редла его волшебная палочка, у него Гарри, Фоукс и волшебная шляпа. Ни то, ни другое для схватки не подходит. Дело плохо. Ну, ладно. Но чем дольше Редл находится здесь, тем быстрее убывают жизненные силы Джинни, а тело Редла становится более зримым, вещественным. Конец. Третьей дорожки, третьей кассеты.